Бог призвал свою церковь молиться Его планами на этой земле и останавливать стратегические действия врага. Глория Копан и Билли Брим говорят о Божьей силе, которая возникает, когда верующий приходит к единению в Духе, далее на передаче «Победоносный голос верующего».
Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами наша хорошая подруга из служения «Молитвенная гора» в Азаркси, и она делится с нами чудесными вещами. Мы живем в замечательное время. Мы проживем полностью для Бога. Мы не будем делать остановок и будем делать все, что Он скажет нам делать в наши дни. Добро пожаловать, Билли. Мы так рады, что ты здесь.
Слава Богу! Я рада быть здесь, и спасибо вам за эту возможность. Я благодарю вас за веру Богу, за верность и за веру относительно денег.
Слава Богу!
Я знаю, что для того, чтобы иметь такой сильный голос на земле, нужны деньги.
Спасибо, Иисус!
Я знаю, что вам пришлось верить относительно
Безусловно.
Этого. Безусловно! Я хочу поблагодарить вас, Кеннетон, за то, что вы делаете.
Бог силен, и Он готов.
Да. И готов.
Да.
Вы узнали, как это делать, как верить Ему относительно этого.
Верить относительно еды на столе.
Я знаю, что вы начали с веры относительно еды
Верно.
На столе. А теперь вы кладете пищу
да,
на духовный стол
по всему миру. Аллилуйя.
Недавно Господь сказал мне, что Ему нужно, чтобы мы у Него были.
Слава Богу.
На следующей неделе мы поговорим о том, что нужно Богу.
Это будет хорошо.
У Него есть потребности, и это вы. Ему нужен ваш голос. Ему нужна ваша вера.
Аминь.
Он дал вам язык. Если вы крещены Духом Святым, говорение на иных языках...
Да.
Чтобы вы могли молиться об исполнении Его воли на земле.
Аминь.
Мы немножко затронули историю. В книге Деяний, во второй главе, описано излияние. Ранний дождь, излияние Духа Святого. И свидетельством тому было
Верно.
То, что они говорили на языках. Затем, в начале 1900-х годов, Он снова излил крещение Духом Святым. В конечном итоге это стало пробуждением на улице Азуза. Потому что до этого оно исчезло с земли. То были ранние дни пятидесятнического движения. Я получила копию журнала «Уверенность» из архива Ассамблеи Божьей. Он был выпущен одним служителем в Англии. Это было в его доме, доме пастора, что Вигельсворт принял Духа Святого. Этот служитель выпустил газету. Они знали всех на земле, кто был крещен Духом Святым. Там размещали маленькую статью об этом.
Слава Богу, это интересно, правда?
Сегодня у нас есть сведения, что 6 человек в Сирии крещены Духом Святым.
Слава Богу!
Они следили за этим? Теперь у нас миллионы по всему миру.
Да.
Бог дал нам призыв объединиться в молитве. И объединиться, молясь Духом Святым.
Слава Богу!
Молясь на языках, без всякого плана. Всю эту неделю я рассказывала вам о том, что именно Он сказал мне об этом. Ему нужно, чтобы мы каждый день посвящали 30 минут нашего времени. Когда мы будем сидеть перед Ним, и мы скажем «Вот я, дай мне провещевать», и будем молиться на языках, и будем молиться тайнами, планами Бога. На следующей неделе мы также поговорим об этом. На этой неделе я говорила о том, как Бог вернул это на землю. Это пришло в первую очередь в центральную часть страны в Топике. Через брата Чарльза Пархама и его библейскую школу. В конечном итоге они донесли это послание до Хьюстона. Одноглазый чернокожий проповедник, брат Сеймур, вынес это за пределы. В апреле 1906 года там состоялось излияние Духа Святого. Но прежде чем они дошли из Канзаса до Хьюстона, они по всему этому пути проповедовали, и у них были чудеса. Мне случилось быть хорошо знакомой с дочерью брата Пархама, Полин Пархам. Она рассказывала много историй. У них была дочь. Она была женой единственного сына брата Пархама. Их дочь Бобби Хрома сегодня жива, чудесная, очень успешная святая Божья. Я спрашивала у мамы Бобби, у Полин, «Вы записывали какие-то чудеса, которые у вас произошли? И разве вы не написали об этом книгу?» Она ответила, «Мы были слишком заняты. Они не могли это записать». Они крестились Духом Святым и начали проводить собрания. И некоторые из них были палаточными собраниями. Она привела такой пример. Они одевались в белое. В основном это были молодые люди. Молодые одевались в белое. Они носили белые брюки, белую рубашку, белые юбки. Днем они ходили, стучали в двери и приглашали людей на собрание вечером. Туда, где они собирались его провести, возможно, в Галене, где должно было состояться палаточное собрание. Полин сказала: «Мы по очереди оставались дома и готовили еду. Кто-то готовил, а команда приходила, ела ланч и после этого отдыхала. В тот день была моя очередь стирать, гладить и готовить. В двери кто-то постучал. Там была женщина, и она держала на руках 14-летнюю девочку. И эта 14-летняя девочка была мертва. Она сказала: «Полин, еще совсем девочки в то время.
Боже мой!
Вы рекламировали, что Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же, и что Он воскрешал мертвых в Библии. Я хочу, чтобы Он воскресил мою дочь. И я не хочу, чтобы следователь нашел ее до того, как она воскреснет, потому что я хочу, чтобы она получила воскрешение». Полин сказала: «Положите ее на диван, команда вернется через минуту».
Иисус.
Она положила ее на диван.
Слава Богу.
Полин продолжала гладить белье, команда вернулась. И они возложили на эту девочку руки.
Слава
на эту
Богу.
Маленькую 14-летнюю девочку.
Слава
Богу. И она воскресла из мертвых. И она с ними обедала.
Боже мой.
В тот вечер она пошла на палаточное собрание и дала
тебе
свое свидетельство.
Тебе нужно внести это в книгу.
Можешь себе представить, какими были собрания, которые они проводили? Нет, она не внесла это в книгу.
Нам нужно слышать о таких
Насколько
вещах.
Насколько я понимаю, она книгу так и не написала. Или же Бобби следует это сделать. Имея такие события, эти люди... Я знаю, что нам нужно слышать. Имея такие события, эти люди прошли через район Талсы, где жили моя прабабушка с прадедушкой, Исаак и Кэрри Пикард, о которых мы вчера говорили. Я рассказывала вам, как Айк Пикард поехал в город и встретился с пятидесятниками. При этом он был бывшим пьяницей. Но потом он пребывал в состоянии опьянения в Духе Святом. Они с женой жили на ферме на юге от Кавиты. Родился мой папа, а отец его умер на той же неделе, когда он родился. Так что его бабушка с дедушкой принимали активное участие в его воспитании. Он рассказывал о своей жизни с ними и ранними пятидесятниками. Он рассказывал, что когда они ходили на собрание, он обычно спал под скамьей. Он был маленьким. Он спал под скамьей. Он сказал: «Все проповедовали, и они проводили собрание очень рано утром. У них был некто, брат Бенни, и они не могли дождаться, когда он будет проповедовать. Потому что, проповедуя, он бегал вверх и вниз от алтаря. Затем он отбегал от конца алтаря и танцевал посредине.
Боже мой!
А потом снова бежал назад к алтарю.
Бенни
Им нравилось
Кетчум.
Его слушать. Кажется, его звали Бенни Кетчум, я не уверена.
Я думаю.
Да, он проповедовал, а им нравилось смотреть на него. В церквах постоянно что-то происходило. Но отец рассказывал, что в той семье, в семье Айка и Кэрри Пикард, основное внимание было
Это
на молитве.
Это твои родственники, правда?
Это мои прабабушка и прадедушка. На их ферме был большой глубокий каньон. Туда приезжали пятидесятники, потому что однажды они пришли в церковь, а там лежала курица с топором в горле и записка со словами: «Если вы не прекратите эту дьявольщину, это будете вы, если вы не прекратите собираться». Но, слава Богу, они не прекратили собираться. А теперь это происходит во всем мире. И в этом огромном глубоком каньоне они молились. Если они были радостными и становились громкими, на ферме были счастливы. Или если они несли бремя и взывали, это никому не мешало. Зимой они приходили в дом моих дедушки и бабушки. Папа рассказывал, что он больше всего запомнил, как они молились. Они верили Глории, что были крещены Духом Святым, и что им был дан язык, чтобы молиться о тайнах Божьих.
Слава Богу!
И они верили, что должны молиться о Божьей работе, пока не придет Иисус. Папа рассказывал, что за столом его дедушка отодвигал стул и говорил: «Все преклоним колени у своего стула и помолимся».
Какой сидел у тебя?
Их молитвы были долгими, и еда всегда остывала. Есть много таких историй. Некоторые истории о том, как они молились, я внесла в книгу. Но на заре этого движения Божьего они верили, что этот язык был им дан, чтобы они могли молиться. Я не буду углубляться в то, как это произошло. Но мой отец был третьим поколением. Я думаю о преследованиях и других вещах. Но это не коснулось Кэрри и Айка. Мой папа растил нас в традиционной церкви. Однако мы были второе и третье поколение.
Они подверглись очень сильному преследованию.
Я никогда не знала обо всем этом. Я знала о бабушке Пикард. Дедушка Пикард умер до моего рождения. А бабушка Пикард жила до времени, когда я пошла в старшие классы. Я хорошо ее знала. Мы жили в Броукен-Эрроу, штат Оклахома. А она жила в Кавите, Оклахома. Она приезжала в Броукен-Эрроу на собрание, потому что там были хорошие собрания Духа Святого. Она не возвращалась домой раньше 2-3 часов ночи.
Вы думаете, наше служение длинное?
И ложилась спать со мной в постель. Она там спала. Я помню, как я ночью слышала: «Аллилуйя! Слава Богу!» А потом она молилась на этом странном языке. Я помню, как я облокачивалась и смотрела на нее, но она спала. «Аллилуйя! Слава Богу!» А потом на языках.
Во время сна?
Во время сна. Итак, она Кэрри Пикард с улицы Азуза, перед Азузой. Она моя прабабушка, ей уже много лет. Но каждое воскресенье, когда я жила в Broken Arrow, мы ездили к ее дочери в дом, к моей бабушке, бабушке Коуди. Мы выходили из церкви в Broken Arrow и ехали несколько километров в Ковиту. У бабушки всегда была курица и клетки. Мы ели курицу и клетки. После еды они всегда беседовали. У них были дискуссии. Они обсуждали две темы у этого обеденного стола. Политику или религию. В то воскресенье, которое мне особо запомнилось, это была религия. Бабушка Пикард, пятидесятница, не вернулась домой раньше 2 часов. Мы уже пообедали и беседуем. Она входит, и у нее в руках маленькое ведерко для льда, потому что у нее в доме был ледник. Она жила в маленьком доме сзади бабушки с дедушкой. В маленьком доме с ледником. Да, у бабушки был холодильник. Поэтому прабабушка Пикард приходила с маленьким деревянным ведерком для льда и брала с собой несколько кубиков назад к себе домой. В то воскресенье она пришла с ним. Мы разговариваем, а я тогда была еще ребенком, мне было 12 лет. Я всегда слушала разговоры старших. Мне нравилось крутиться около них и слушать, о чем они говорят. Они говорят о религии. Они все принадлежат одной деноминации. Сестры моего папы курили, так что, возможно, они курили. Вот она входит, а они разговаривают о религии. У нее была костлявая фигура, она была маленькая и костлявая. Она сказала: «Вы все правы настолько, насколько вы захотите, но просто вы не идете достаточно далеко». «Но очень скоро», — сказала она, и начала танцевать.
Она это вычислила.
«Вы увидите свет». Она танцевала по всей комнате. Она начала смеяться в Духе Святом. Теперь я точно знаю.
И ты это помнишь?
Да, я помню это. Как будто это в меня вселилось. И в танце она вышла через черный ход. Никто не сказал ни слова. Никто из них не объяснил мне, что произошло.
Потеряли дар речи.
Ничего не сказали. Я поняла следующее. Очень скоро вы увидите свет. Благословен Господь. Так что я помню свою прабабушку Пикард, и я помню, что произошло.
Потрясающе.
Хотя меня воспитывали в определенной деноминации. И вот я в 1965 году воспитана таким образом. Я знаю с 3 лет, что призвана проповедовать. Но эта деноминация говорит, что женщины не могут проповедовать.
Ты уже знала, когда тебе было 3 года?
3 года я брала листья и проповедовала. Я ездила к моей другой бабушке, которая жила в городе Маскоджи. Она жила в квартире, детей было много. Я собирала листья, собирала детей и проповедовала им. Я знала, что призвана проповедовать. Но в моей деноминации говорилось,
да,
что женщинам нельзя проповедовать. По-моему, это был 1965 год. Я в таком состоянии. Я учусь в воскресной школе. Каждое воскресенье я играю на пианино в нашей традиционной церкви. К тому времени, к 1965 году, мы переехали в Коллинсвиль, штат Оклахома. Такое у меня положение. Моя подруга по колледжу, которую я знала в колледже, она жила напротив меня, через холл, сказала: «Мы с мужем живем в этом городе. Мы хотели бы пообщаться с тобой и Кеном». Он был футбольным тренером. Уже позже она мне сказала: «Разве вы не ходите в церковь? Я никогда не была в церкви, за исключением одних похорон. Я хочу петь в рождественской кантате». Было трудно всунуть ее в рождественскую кантату. Но я потянула за кое-какие веревочки, и я сделала это.
Слава Богу.
Я была пианисткой. Она пришла, родилась свыше. Я попала под осуждение, потому что я знала, что людям нужно свидетельствовать. Я никогда не свидетельствовала ей. И вот она мне звонит. Приблизительно через 3 недели она мне говорит: «Знаешь, что я сделаю дальше?» Нет, это было через 2 или 3 месяца. «Что ты сделаешь?» «Я собираюсь принять крещение Духом Святым и говорить на языках». «О нет, ты этого не сделаешь», — сказала я. Я не привела ее к рождению свыше, но я собиралась поставить ее на место. Я сказала: «Это от дьявола». Она мне говорит: Если это дьявол, тогда почему это есть в Библии?
Это был хороший вопрос.
Я сказала, я не знаю.
Ты собиралась спасти ее.
Дай мне немного времени, и я это узнаю. Я начала читать Библию. Я собиралась спасать эту девочку. Причина, почему я считала, что это от дьявола, в том, что это были дни харизматического движения. Много людей уходило из нашей деноминации. Раз в месяц для города Оклахома у нас выпускалась газета, в которой было сказано «Говорение на языках от дьявола».
Ты поверила им на слово?
Я не сложила 2 и 2 с бабушкой Пикард.
Да, конечно.
Деноминационная газета. Ко мне позвонила Элли Хенрейджер. Ты помнишь
ее? Тебе тогда сколько, 30?
Она была женой доктора Хенрейджера в нашем маленьком городке.
Давным-давно.
Она сказала, «Можно я приду и навещу вас?» Она жена доктора. 1967 год. Подумайте только, 1967 год, апрель. Она мне позвонила и спросила, «Можно мне прийти навестить вас?» Я едва ли ее знаю, но я сказала, «Конечно, приходите». Я открываю дверь, стоит эта высокая худенькая женщина, и с ней старый огромный магнитофон.
Большие бобины.
Валенсак. Это еще до нашей эры, еще до кассет. Бобины диаметром 7 дюймов. Она внесла эту громадину, плюхнула ее на мой кофейный столик и сказала, «Я пришла, чтобы проиграть вам одну ленту».
Какую ленту?
Что это? Я не имею никакого представления, что значит проиграть ленту. Мы не знали о лентах. Она ставит это на мой кофейный столик. Она нажимает на кнопку «Старт» и звучит голос. Техасский голос. Это был Кеннет Хейгин. Он проповедовал о том,
да,
что отец любит. По Евангелию от Иоанна 17.
О, Иисус.
Что Бог любит вас так же сильно, как Он любит Иисуса. Говорю вам, что к тому моменту, когда лента закончилась, я сидела на полу и буквально плакала. Тогда она делает шаг прямо в цель. Она говорит, «Миссис Брим, не думаете ли вы, что прежде чем убеждать миссис Мартин в том, что крещение Духом Святым от дьявола...» Ага, теперь я знаю, почему миссис Мартин такая умная. «Не думаете ли вы, что прежде чем убеждать миссис Мартин в том, что крещение Духом Святым от дьявола, вам следует больше знать об этом?» «Да, мне по-настоящему следовало бы». Она сказала, «Этот человек на следующей неделе проводит семинар в Талсе, и я возьму
Когда
вас туда
было?
С миссис Мартин». В апреле 1967 года.
Да,
вы были?
Вероятно, это был наш первый
Думаю,
семинар.
Первый. Это было на улице Норт-Ютика, 1029. Там были брат и сестра Гудвины.
Да.
Там был брат Хейгин. Они учили людей. Это были дни харизматического движения. И они просто обратились к Слову Божьему. Они обратились ко второй главе книги Деяний. Они взяли все писания, в которых идет речь об иных языках в церкви.
Понимаешь, 67-й — это год, когда мы переехали в Талсу.
Да.
Мы только что
Вы
туда
только
переехали.
Что туда приехали.
Бог привел нас туда как раз вовремя.
Вы были там в вашей маленькой
да?
машинке,
это
которая держалась
чудо.
На каких-то связанных
это
проводах.
Это было чудо-машина.
Вы были там? Это было чудо, что мы туда попали.
Да.
Помещение вмещало около 150 человек. Оно было битком набито. Мы там сидели, и нас по чайной ложке учили каждый день из Библии. По чайной ложке. По чайной ложке. А в пятницу я вернулась. И брат Хейгин и миссис Хейгин возложили руки на меня и на миссис Мартин, мою подругу, которую я собиралась спасать. И еще на жену диакона из нашей церкви. Винону Стейнбридж. И все мы получили крещение в Духе Святом. Меня распирало, как фонтан.
С тех пор ты уже не была прежней.
С тех пор я никогда не была прежней. Я называла мою маму ортодоксальной христианкой. Она не была связана с пятидесятниками. Мама! Я рассказала ей хорошую новость, а она оказалась нехорошей новостью. Да, ей не понравилось. Я сказала, «Мама, мама, это есть в Библии. Когда мы встретимся, я тебе это покажу». Я сказала, «Я не буду иметь ничего общего с этой пятидесятнической ошибкой. Я не буду смывать косметику, отращивать волосы и связывать их в пучок. Но там, где они правы, мама, я присоединяюсь к ним». Я сказала, обещаю тебе, что я не буду слушать женщин-проповедниц.
Что ты знаешь, когда ты сама такая?
И что вы думаете? Через несколько
это
дней он приводит женщину-проповедницу.
Боже мой.
Сестра
да.
Клара Грейс.
Да.
Вдобавок пророчица. Если
да.
бы он сказал, она пророчица, я бы убежала. И она проповедовала. В то время ей было 75. Она прожила еще много лет. Но она всегда одевалась так, будто ей 75. Мне уже далеко не 75, но я не одеваюсь так, понимаешь? У нее был маленький пучок, скромная одежда.
Недавно я пыталась вспомнить, какое было большое пророчество.
Да, хорошо, конечно же,
ладно.
Я буду говорить об этом.
Напомни мне.
Хорошо. И вот она там проповедовала, имея служение пророчицы.
Женщина.
Женщина. Комната наполнилась Богом. Я сказала, это одна из самых лучших проповедей, которые я когда-либо слышала, и эта женщина не вписывается в мой порядок. Но, может быть, когда она попадет на судилище Христово, она будет на одном уровне с мужчинами-проповедниками, которые не были верными. Я так считала. Короче говоря, через 11 лет я работала у брата Хейгена, в миссии Кеннета Хейгена, и Господь сказал мне, Почему бы тебе не достать ту ленту и не послушать, что она говорила? Вот что она сказала. Вы знаете, почему вы здесь? С севера, юга, востока и запада. Вы были из Форт-Уорта, я жила вверх по улице. Она сказала, потому что Бог поднимает свою армию последнего времени.
Армия последнего времени?
Это некоторые из лидеров этой армии. Там были лидеры. Если бы вы думали как Бог, вы бы молились от Бога.
Да.
Вот мы там были. Представители харизматического движения. Нет, это было
где
на улице Норт-Ютика, в офисе брата Хейгена. Ты помнишь эту маленькую старую комнатушку?
Да.
Мы впервые делали записи в наших Библиях, потому что брат Хейген сказал нам, что это можно делать. Она сказала, потому что некоторые из вас будут лидерами этого движения. Мне разрешено рассказать вам о своем видении. У нее было видение о последних днях церкви. Она увидела, что церковь лежит распростершись, неподвижная и слабая. Она увидела славу за завесой. Она увидела головы, которые шли с другой стороны через нее. Она увидела здесь, в славе, людей, которые шли через завесу. Они стали группой и слились, и они служили той церкви, которая так опустилась. Она встала на ноги и стала славной церковью.
Слава Богу!
О которой сказано в Библии. Дух Святой.
Я хорошо это помню. Сестра Грейс, слава Богу. Говорю вам, люди, у нас позади замечательное наследие. Эта истина начала выходить понемногу, частями.
Да.
Пока мы, наконец, ее не получили.
Наконец мы ее получили, слава Господу.
Мы сбили, сейчас вернемся.
Хотите ли вы получить как можно больше из этого учения? Мы позаботились о вас. Загрузите свою бесплатную копию легких для изучения записей для сегодняшней передачи на нашей интернет-странице. Следите за учением по ключевым пунктам, писаниям, исполненным верой молитвам, интерактивным вопросам. Используйте их для вашего личного изучения Библии или поделитесь с другими. Зайдите на нашу страницу и скачайте себе копию сейчас. Мы здесь для вас.
Сегодня день пожертвований, и мы хотим помолиться за ваши финансы и помолиться за ваше приношение. В естественном мире с финансовой стороны сейчас для людей страшное время. Мы живем в сверхъестественном, и мы основываем наше процветание на Слове Божьем, веря Слову Божьему, сея, пожиная урожай, отделяя десятину, получая благословение. Мы хотим помолиться за вас. Вначале я хочу прочитать Писание. Во 2 Коринфянам 9:6 в расширенном переводе сказано: «Помни следующее. Кто сеет скупо и неохотно, пожнет тоже скупо и неохотно. А кто сеет щедро, так, чтобы к кому-то пришли благословения, пожнет также щедро и с благословениями». Здесь речь идет не о естественном мире. Мы говорим о сверхъестественном мире. Мы говорим о хождении веры, что касается ваших финансов. Многие ищут работу. У многих людей есть счета, которые они не могут оплатить, и есть вещи, на которые они не могут найти ответа. Поэтому вы сеете и отделяете десятину. Тот, кто отделяет десятину, отдает, по крайней мере, 10% своего дохода на дело Господне. Мы отдаем десятину. Именно так мы достигли того уровня, на котором находимся сейчас. Когда мы с Кеннетом начали отдавать десятину, мы думали, что нуждаемся в деньгах больше Бога. У нас была отчаянная ситуация.
Однако не это было главным.
Я знаю, мы начали давать десятину, когда не могли это делать, не могли позволить себе это с естественной точки зрения. Но потом мы начали приумножаться.
Верно.
Это было перед тем, как мы переехали в
Талсу,
как раз перед этим. В Писании сказано, помни следующее, кто сеет скупо и неохотно, пожнет тоже скупо и неохотно.
Да.
Поэтому, когда вы сеете, когда вы отдаете десятину, вам хочется быть веселым даятелем. Вы не хотите делать это неохотно или потому, что вы вынуждены. Вам нужно получить откровение. Если вы имеете такое чувство, вам нужно обратиться к Слову Божьему и к тому, что там сказано, пусть оно созидает вас и вашу веру. А кто сеет щедро... Давайте я начну сначала. Помни следующее. Кто сеет скупо и неохотно, пожнет тоже скупо и неохотно. А кто сеет щедро, так, чтобы к кому-то пришли благословения, пожнет также щедро и с благословениями. Пусть каждый дает так, как самостоятельно решил, поставил цели в своем сердце. Когда дело касается даяния, слушайте свое сердце. Не с неохотой, грустно или по принуждению, потому что Бог любит, Ему угождает, Он ценит превыше всего и не хочет покидать и обходиться без веселого, радостного, скорого на делание даятеля, чье сердце вложено в его даяние. Мы с Билли сейчас помолимся за ваши финансы. Когда вы будете готовы сделать свое приношение и решите, что вы хотите сделать, мы верим о том, что благословение Господне приходит в вашу жизнь. Вы должны стать тем, кто приносит десятину. Вы должны стать сеятелем, если хотите финансово жить в сверхъестественной сфере. Тогда, независимо от того, что происходит в этом мире и что они делают, вы находитесь в отдельном месте, вы благословлены. Мы с Кеннетом даже и подумать не можем о том, чтобы не отдавать десятину.
Конечно.
Потому что я помню, какой была жизнь до того, как мы начали это делать. Итак, мы молимся за ваше пожертвование.
Да.
Господь, благослови людей, приумножай их. Скажи им, что ты хочешь, чтобы они сделали, не только в пожертвовании, но и во всей их финансовой жизни. Скажи им, что им делать, чтобы они процветали и были здоровыми все дни их жизни. Во имя Иисуса, аминь. Слава Богу. Мы с Кеннетом молимся за вас. Мы верим, что вы живете в благословении и испытываете сверхъестественное в физической сфере, в вашей семье, в ваших финансах. Пойдите в хорошую церковь, где проповедуется Слово Божье. Иисус скоро грядет, и мы будем готовы во имя Иисуса.
Да.
Присоединяйтесь к нам с Билли на следующей неделе. Мы продолжаем наше изучение относительно молитвы. Это Глория Копланд и Билли Брим напоминают вам, что Иисус... Господь!
Кеннет Копланд узнал о важности написания писем от своего духовного отца Орла Робертса. Он объяснил, что большая часть Нового Завета состоит из писем от апостола Павла к его партнерам, и они точно так же помазаны сегодня, как и тогда, когда были написаны. В тот день Кеннет принял пожизненное обязательство каждый месяц писать письмо, чтобы удовлетворить духовные потребности его партнеров. С 1986 года он оставался верным в исполнении этого обязательства.
Я молюсь об этом партнерском письме, которое пишу каждый месяц. Однажды один человек спросил меня: «Вы пишете эти письма самостоятельно или кто-то пишет их за вас? А может, вам их разрабатывает компьютер?» Когда кто-то задает мне такие вопросы, все, о чем я могу подумать, это о многих-многих часах, когда я обдумываю это письмо и молюсь об этом письме, и верю Богу относительно этого письма. Приблизительно 90% того, о чем я публично проповедую, приходит благодаря этому партнерскому письму. И после написания письмо продолжает развиваться. Бог действительно хочет, чтобы вы прочитали его, изучили, а затем позволили этому развиваться дальше. Храните его в своем сердце. Храните его в своем разуме. Молитесь о нем все время. И постоянно держите его перед своими глазами. Откровение в этом письме будет умножаться, расти и расти.
Сегодня партнерское письмо, которое отправляется почтой почти 300 тысячам людей каждый месяц по всему миру, является одним из самых важных инструментов миссии Кеннета Копланда.